говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На российских федеральных телеканалах продолжается кампания по дискредитации независимых медиа и общественных организаций. Лидер карельского отделения партии «Яблоко» подал заявление на получение политического убежища в Финляндии. Суд в Гааге накануне приговорил к 40 годам тюрьмы бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, на федеральных российских телеканалах целый залп передачи сюжетов против политиков, СМИ и общественных организаций, которые выбиваются из идеологического мейнстрима. На НТВ был показан фильм о региональной независимой прессе, который крайне возмутил Альянс независимых российских издателей. Следом прозвучали нелицеприятные высказывания о «Радио Свобода» в программе Дмитрия Киселева «Вести недели», а разоблачительный фильм о нашей радиостанции уже проанонсировала тоже НТВ. И, наконец, в программе «Вести» раскритикован выставка школьных учебников истории из разных стран, организованная мемориалом. Какие причины стоят за этой кампанией? Об этом моя коллега Елена Рыковцева побеседовала в эфире программы «Лицом к событию» с редактором отдела мнений и комментариев «Новой газеты» Кириллом Мартыновым.
Чувствуете ли вы некую тенденцию последнего времени, такое уплотнение количества сюжетов, направленных на то, чтобы обществу показать, что причина того, что люди не согласны с мнением власти или они критикуют свое начальство, проста. Они работают за деньги там американских, западных спецслужб, каких угодно. Вы это чувствуете? Если да, то почему это происходит? Что сейчас такое случилось, что вот это вот обострение вызвало?
Ну, по-моему, здесь особенно гадать об этом не нужно, потому что есть объективный фактор, даже два объективных фактора, которые на эту ситуацию влияют. Это, во-первых, вот эти вот перенесенные на более ранний срок выборы, которые в сентябре состоятся, это совсем скоро уже, по-моему, даже меньше полугода осталось, если по дням смотреть. С другой стороны, это довольно неприятная экономическая динамика, и, что даже более важно, в этой связи довольно тяжелые пессимистические настроения у людей по поводу того, что хорошей-то как-то жизни уже ждать не стоит, и вообще просвета в конце вот этого туннеля его нигде не видно. И в этой связи понятно, что на самых разных уровнях, мне кажется, должны рождаться вот такого рода инициативы. То есть это может быть и какой-то вот запрос сверху о том, чтобы надо найти каких-то людей неприятных, которых мы будем разоблачать и показывать нашим гражданам, кто виноват в нашей плохой жизни. А с другой стороны, это может быть и какие-то инициативы более локальные, цель которых тоже заключается в том, чтобы показать начальству в данном случае, что люди, которые сидят на уже государственных этих пропагандистских бюджетах, они тоже не зря свой хлеб едят. Не надо их сокращать, в кризис не надо им урезать бюджеты. Вот, они очень важной задачей занимаются, вот разоблачают там, врагов народа. Поэтому понятно, что это будет длиться в течение всех ближайших месяцев. Ничего другого трудно было ожидать. То есть я не то чтобы хочу сказать, что это нормальный сценарий, но в логике нашей странной такой суверенной демократии или там, нашего авторитаризма, это то, чего, собственно говоря, здесь стоило ожидать, и то, что будет происходить. И все понимают с той стороны, мне кажется, что именно так им надо сейчас себя вести. То есть либо просто отвлечь внимание людей, либо действительно в идеале объяснить людям, кто во всем виноват, почему они так плохо живут.
Но на самом деле выборы же не первые. И вот я не помню, чтобы перед выборами непременно шла дискредитация всех, кто имеет альтернативную точку зрения. Почему в этот раз так остро стоит вопрос?
Мне кажется, здесь выборы в каком-то смысле слова первые, поскольку предыдущие выборы 2011 года прошли с известными очень тяжелыми последствиями для действующей власти и привели к, собственно, изменению структуры управления в администрации президента, появлению другого руководителя управления внутренней политики. И, конечно, задача, которая перед ним была явно поставлена, это не допустить повторения Болотной площади. Поэтому из этой перспективы исходя, я бы назвал это даже не каким-то заградительным огнем непременно, но это некое тестирование того, что еще можно сделать с потенциальными источниками угрозы с точки зрения вот этого предвыборного года, с источниками угрозы для власти. Потому что здесь дело не только в том, чтобы объявить любых людей или организаций, которые сомневаются в компетентности, например, действующей власти и говорят, что, в общем, сменяемость власти – это хорошо, и это идет на пользу развитию страны. Одна цель, вот, очевидно, вы уже сказали о том, чтобы объявить их просто иностранными агентами. Смешно, что прямо буквально этот термин используется, и как раз через это строится основное обвинение – касающиеся НКО и средств массовой информации. Вторая цель, мне кажется, еще оказать на нас давление, в общем. Мы же живем в России, у нас здесь есть семьи, близкие люди, мы должны платить по счетам, мы должны как-то зарабатывать себе на жизнь. И вот если из месяца в месяц нам объясняют, что если вы каким-то образом не так будете освещать то, что в стране происходит, если вы будете себя плохо вести, то мы можем с вами сделать вот это, то лишить вас работы, лишить ваши средства массовой информации, аккредитации, лишить вас каких-то проектов, в том числе международных проектов, может быть, вполне таких гуманитарных, которыми вы раньше занимались. И это распространяется, вот такая атмосфера самоцензуры, которая сама собой в результате порождается, она, по-моему, просто форсируется вот этими методами дополнительного давления. И, может быть, это даже, кстати, не только средств массовой информации касается, потому что вот я слышал довольно много историй из университетов о том, что им в последние полтора года начали объяснять, что там, скажем, если у вас есть какой-нибудь совместный проект с немецкими историками по изучению Второй мировой войны, то вам лучше сейчас от него отказаться. Но там дальше сценарии разные, да, то есть кто-то говорит, что если мы откажемся от этого проекта, тогда вообще непонятно, зачем мы здесь открыли университет, потому что наука международная, она такая по своей природе объективная. Кто-то на это соглашается в зависимости от позиции руководства и от сил и ресурсов этой организации. Мне вот, если честно, конечно, кажется, что проблема вот нынешней России заключается в том, что Радио Свобода осталось одним из немногих мест, где мы вот можем нашу сегодняшнюю тему обсуждать. И, конечно, если бы российская система средств массовой информации, российский рынок медиа устроен был бы по-другому, и Радио Свобода был бы одним из там десятков мест, где мы можем такую себе дискуссию позволить, то, конечно, Радио Свобода не могло бы представлять никакой угрозы для действующего режима. Но когда ситуация вот настолько вот эти вот закручивания гаек превращается в такую как бы довольно идиотскую историю о том, что вы вообще ничего не можете сказать, кроме того, что вам спустили из темника в администрации президента, как работают сейчас некоторые или даже большинство государственных СМИ или тех, которые с ним ассоциированы, то, конечно, любой человек, который по каким-то причинам позволяет себе больше, он мгновенно становится врагом, человеком, который дестабилизирует обстановку. И вот и мы вот собираемся и обсуждаем на там, американском радио проблемы своей страны. А вообще говоря, мне бы хотелось, чтобы мы много где могли свои проблемы своей страны честно обсуждать.
Это было мнение редактора отдела мнений и комментариев «Новой газеты» Кирилла Мартынова. С ним беседовала Елена Рыковцева. А вот как прохожие на улицах Москвы ответили на вопрос, чем они связывают атаки против независимых СМИ и общественных организаций, с москвичами беседовал Святослав Леонтьев.
С чем вы связываете атаку на негосударственные СМИ и организации?
Я с чем считаю связанным? С сопротивлением властей, знать что-то, чтобы народ знал о том, что происходит на самом деле. Это же невыгодно.
Вероятно, эти негосударственные СМИ и организации высказывают отличную от нужной государству точку зрения.
Человек, видимо, русский боится свободы, боится самостоятельности, и поэтому, не будучи в состоянии ее обрести, он примыкает к государству и пытается его любить.
Ну, наверное, говорят то, что не нужно, или пишут то, что не устраивает кого-то.
Возможно, у людей наконец-то стало свое мнение, и они начинают его отстаивать.
Ну, здесь тоже невозможно однозначно ответить. Здесь, наверное, и правильно, и плохо. Потому что если какие-то общественные каналы, средства массовой информации нам врут, то, может быть, какие-либо атаки, они оправданы и нужны, чтобы как-то искоренить ложь средств массовой информации.
Я не вижу никаких нападок. Я считаю, что нападки были на православную церковь. Вот. И я считаю, что это очередная волна какая-то, которая спровоцирована понятными силами нам всем.
Про кого-то, значит, плохо сказали, написали.
А про кого у нас нельзя плохо говорить?
Ну, вы же сами знаете, про кого. Про тех, кто выше нас стоит.
Думаю, что нестабильная ситуация в стране дает вот эти толчки для того, чтобы проявлять какие-то агрессии. И люди не до конца разбираются в политических течениях и направлениях, но при этом выражают таким способом свое согласие, несогласие с тем, что вообще происходит в округе. Я думаю, что это какой-то такой демарш больше.
Я думаю, это связано с тем, что пытаются заглушить тех людей, которые хотят донести настоящую правду до людей. Потому что, наверное, всем известно, что в нашей стране очень мало непроплаченного. Я думаю, это связано и со свободой слова, и свободой информации. Пытаются задавить в корню свободу слова.
Так прохожие на улицах Москвы ответили на вопрос, с чем они связывают атаки против независимых СМИ и общественных организаций. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Лидер карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов, находящийся уже второй год в Финляндии, подал заявление на получение политического убежища в этой стране. Ранее Генеральная прокуратура России направила запрос в Верховный суд Финляндии об экстрадиции политика. Запрос был одобрен. В России Василия Попова обвиняют в мошенничестве в связи с продажей здания Петрозаводского комбината школьного питания «Петропит», которое находилось в муниципальной собственности. Под уголовное преследование по этому делу попали также и коллеги политика, которые оказали поддержку мэру Петрозаводска Галине Ширшиной. По словам самого Попова, возбуждение дела политически мотивировано и инициировано главой республики Александром Худилайниным, чтобы избавиться от политических конкурентов. Решение о передаче Попова России пока не принято. Сам политик считает, что экстрадиция теоретически возможна, но министр юстиции Финляндии будет вынуждена затягивать с принятием решения. Если его признают политическим беженцем, то экстрадировать его будет нельзя. Правозащитный центр «Мемориал» признал дело Попова политическим, отмечая, что все чаще статья «Мошенничество» становится инструментом политически мотивированного уголовного преследования в России. Подробнее о своем деле Василий Попов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Антону Смирнову.
Между Россией и Финляндией существует договор об экстрадиции, однако министр юстиции Финляндии не спешит с принятием решения о вашей выдаче. Но вы не опасаетесь, что вас все-таки могут выдать России?
Теоретически такое возможно, потому что договор о экстрадиции между Россией и Финляндией является достаточно жестким и предусматривает то, что финская сторона должна заведомо доверять российскому правосудию, не проверять, насколько обвинение является реальным, а не сфальсифицированным. По сути, министр все понимает, но по форме, в том случае, если он откажет в экстрадиции, он должен нарушить международный договор. Исходя из этого, вместо недели министр принимает решение уже второй месяц и находится в сложном положении, он просто тянет. Он не хочет нарушать договор, но одновременно понимает, что причиной обвинения является именно моя политическая деятельность. А в этой связи, наверное, я в чем-то даже министру помог, потому что законы о предоставлении политического убежища, они не отталкиваются от договора между Россией и Финляндией.
Все-таки вы считаете, что вас не выдадут?
Я после того, как Верховный суд принял решение рекомендовать мою выдачу Верховный суд Финляндии, и после того, как министр юстиции завис принятием решения, и даже, я слышал, склонялся к выдаче до тех пор, пока к нему не пошли документы, что Финляндия – это все-таки несколько особая страна Евросоюза, которая находится в очень тесных отношениях с Россией и делает все для того, чтобы отношения с Россией не испортить.
То есть вы ожидаете, что министр юстиции дальше будет затягивать это дело?
Он вынужден будет затягивать это дело по той причине, что так как я подал заявление на политическое убежище, решение об экстрадиции приостанавливается до тех пор, пока не будет ясно, предоставляет мне политическое убежище либо нет. Если мне предоставляет политическое убежище, то моя экстрадиция становится невозможным, и министр избавляется вообще от принятия такого решения.
Я читал, что у вас есть вид на жительство в Финляндии. Может ли это как-то поспособствовать вашей невыдаче?
В этом случае нет, потому что здесь вопрос решается не по этим причинам. И у какого-то беженца арабского из Ирака либо из Сирии, у которых нет никакого вида на жительство и, может быть, даже и паспорта нет, шансов получить политическое убежище больше, чем у меня, потому что у меня ситуация другая. Российская сторона обвиняет меня в совершении преступления, требует выдачи, и Россия формально является страной, относится к списку так называемых благополучных стран. Есть страны типа Ирака, Сирии и еще некоторые, где беженцы, из которых практически автоматически получают политическое убежище. А мой случай является сложным и от вида на жительство не зависит.
А почему именно Финляндию? Почему не в Эстонию, Норвегию, Швецию? Почему Финляндия?
Потому что как минимум две причины. Тот город, в котором я нахожусь, находится в 80 километрах от границы с Россией и в 360 километрах от Петрозаводска. Я являюсь директором молочного комбината, который продолжает работать и развиваться. Я достаточно много думал о том, как работать комбинату последний год, и он демонстрирует успехи, слава богу. А вторая и самая главная причина заключается в том, что в этот момент одновременно шли и сейчас идут 4 судебных уголовных процесса над членами моей команды и команды мэра Петрозаводска Ширшиной. Сухорокова, Чечель, так называемое дело о ветеранах и так называемое дело Петрофита, по которому обвиняют меня, мою жену и еще нескольких членов нашей команды. И мне нужно координировать защиту этих людей. Поэтому я не могу находиться далеко от города Петрозаводска.
А кто инициатор, по вашему мнению, вот преследований по делу Петра Пита и по другим делам?
Это губернатор Худилайна. Он в свое время очень обидно проиграл выборы мэра Петрозаводска и считает, что по его авторитету поражение на выборах мэра Петрозаводска и победа Ширшина нанесла удар по его авторитету. И второе, он хотел год назад пойти на досрочные выборы, пользуясь благоприятной политической конъюнктурой. Но для этого ему нужно было избавиться от главных конкурентов. Накануне своего отъезда я проводил пресс-конференцию и говорил про то, что если я не буду арестован, то губернатор Худилайнин ни на каких досрочных выборах победить не сможет. Но он, в принципе, это тоже понимал, и поэтому арестовал Алиханова, одного из известных и влиятельных политиков Карелии, и попытался арестовать меня. Так как ему это не удалось, досрочные выборы он не пошел. И еще хочу отметить один момент. Все 4 уголовных дела, про которые я сказал, они все возбуждены по инициативе ФСБ. Хотя формально все дела являются так называемыми МВДовскими. То есть МВД не занимается преследованием членов нашей команды, только ФСБ. По крайней мере, на протяжении последних нескольких лет МВД почти демонстративно уклоняется от участия в политических разборках. Это явилось одной из причин того, что министру МВД Карелии Кукушкину пришлось поменять место работы, потому что губернатор постоянно на него жаловался, министру внутренних дел России Колокольцеву.
Сейчас очень много критики в адрес Худилайнина. Как вы думаете, какова вероятность его отставки?
Этого не знает никто. Возможно, даже тот человек, который принимает решение, это президент. Потому что ситуация в Карелии ухудшается с каждым днем. И если пару месяцев назад, или сколько времени там прошло с этого выговора, который ему дали, пару месяцев назад все-таки было принято решение дать ему еще немножко поработать, вполне возможно, что через месяц опять же будет принято решение о том, что нет, к сожалению, это слишком опасно для авторитета федеральной власти оставлять Худилайнина. Возможно, это зависит от того, что пока не нашли ту кандидатуру, которая его заменит.
А как вы думаете, в случае снятия Худилайнина прекратится ваше преследование?
Автоматически нет, потому что запущен маховик, и, например, дело, по которому обвиняют меня и моих товарищей, оно находится уже в суде. Как взять это дело из суда? Нужно находить какие-то поводы и так далее. И реабилитация нас по этому делу будет означать, что оно было возбуждено действительно по политическим основаниям. И это будет означать, что правоохранительные органы тратят бешеные деньги, а на это дело были потрачены огромные деньги, огромные ресурсы, и сейчас тратятся. Деньги налогоплательщиков в эпоху кризиса тратятся, оказывается, не на борьбу с преступностью, а с политическими противниками, причем даже не президент местного князька. Опять же, это будет дискредитировать правоохранительные органы. Опять же, это будет отражаться на карьерах политиков. Опять же, существует круговая порука: прокуратура, Следственный комитет, суд, ФСБ. Поэтому прекращение этого дела непросто. Может быть, пойдут по пути признания нас виновными, но, опять же, мягкого приговора, не соответствующего как бы силе обвинения. Так со мной было и с некоторыми моими товарищами было ранее.
В эфире «Радио Свобода» был лидер карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов, который добивается предоставления политического убежища в Финляндии. Сейчас в нашем эфире новости экономики. Росстат сообщил на этой неделе, что спад реальных доходов россиян в феврале вновь ускорился. На таком фоне последний обзор состояния российской экономики, подготовленный экспертами Сбербанка, выглядит довольно оптимистичным. Они полагают, в частности, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть, влияние девальвации рубля на внутренние цены в стране иссякло, а восстановление экономического роста, как и роста реальных зарплат, не исключает еще до конца текущего года. О том, на чем основывается такой прогноз, обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский побеседовал с Евгением Гавриленковым, руководителем корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
В первом квартале повторяется ситуация начала прошлого года. Резкий спад рубля в январе вслед за ценами на нефть и последующий новый его рост. Но тогда девальвация вызвала стремительный взлет инфляции до многолетних максимумов. На этот раз ее ускорение оказалось минимальным. Вы полагаете теперь, что инфляционный эффект последней волны девальвации рубля декабрь-январь либо уже иссяк, либо вот-вот иссякнет. Почему?
Влияние на инфляцию, оно другое. В нынешний период не было абсолютно никакой паники на рынках, ни на валютном, ни на потребительском рынке, в отличие от того, что происходило в декабре 2014-го, когда были такие панические, опережающие покупки товара длительного пользования, когда шла конвертация рублевых активов в доллары, то есть была повышенная волатильность, и все это транслировалось гораздо более высокую помесячную инфляцию в декабре 2014 года, январь 2015, февраль. Вот это вот был период, когда инфляция резко повысилась. Сейчас совершенно другие масштабы, и мы видим, что рубль, в общем-то, наоборот, устойчиво укрепляется, даже при относительно низких ценах на нефть. Поэтому, конечно, вот этот эффект переноса и ослабления рубля гораздо более слабый.
Некоторые эксперты в Москве приводят примерно такие расчеты. Если в 2015 году ослабление рубля на каждые 10% добавляло 1% к текущим темпам роста внутренних цен, то теперь эффект этого переноса оказывается уже вдвое меньшим. 10-процентная девальвация прибавляет росту цен лишь 0,5%. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Это очень такие неустойчивые показатели. Действительно, сейчас эффект девальвации он гораздо более слабый по ряду причин. Помимо ослабления курса рубля, кстати, сюда надо добавить эффект импортозамещения, которое все-таки за прошлый год так или иначе развелось, и значительная часть продукции, особенно вот в продовольственном сегменте, поступает уже от внутренних производителей. Это вот один из факторов, который стоит за снижением влияния курсовых колебаний на индекс инфляции. Ну и плюс есть масса других факторов, например, динамика денежной массы, политика центрального банка, динамика бюджетных расходов, финансировать дефицит бюджета и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот показатель курс рубля и инфляция, эта связь, это, в общем, только один из многих параметров.
Если допустить новый спад цен на нефть и, как следствие, новое ослабление рубля в 2016 году, то даже при нынешнем замедлении инфляции до 0,1% в неделю, то есть 6-7% в год, рост цен тут же вновь ускорится. Кроме того, он подвержен и сезонным колебаниям в течение года. Тем не менее, вы прогнозируете, что по итогам года она не превысит 8%, то есть, по сути, сохранится на уровне начала марта. Выходит, даже новое ослабление рубля, случись оно, уже не окажет на инфляцию особого влияния, по вашим представлениям.
Среди всех других факторов это еще была политика Центрального банка. Надо помнить, что в течение второго полугодия 2013 года, в течение всего 2014 года рефинансирование банков Центральным банком выросло в 5 раз. Это, конечно, гигантский брос ликвидности в систему. Тогда были и другие правила. Существовал валютный коридор, который формировал определенные ожидания. И когда этот валютный коридор в конце 2014 года убрали, конечно, вот эта вот вся накопленная ликвидность в системе, она и на фоне вот снижения цены нефти, она как раз и обрушила рубль в большей степени, чем вот это произошло сейчас. Сейчас же, вот мы наоборот, в течение всего прошлого года видели уменьшение этого рефинансирования. То есть политика Центрального банка кардинальным образом поменялось. Поэтому здесь совершенно другие эффекты. И надо, кстати, иметь в виду, что вот эта вот ликвидность, которая вбрасывалась в 2013-2014 году, она как раз и привела к повышенной чувствительности курса рубля к колебаниям цены нефти. Как только объем ликвидности стал уменьшаться, соответственно, уменьшилась эта чувствительность курса рубля. И, соответственно, снижается и эффект вот этого переноса от слабого курса рубля на инфляцию. Поэтому, в принципе, тенденция к снижению инфляции, она просматривается. Хотя есть определенные риски, но это во многом тоже будет зависеть от политики.
Даже если нефть вновь дешеветь не будет, два фактора могут заметно повлиять на общий рост цен в России в 2016 году. Повышение акцизов на бензин с 1 апреля и очередная индексация тарифов ЖКХ с 1 июля. Как вы оцениваете их потенциальный вклад в общий рост цен в течение года?
Почему сейчас правительство делает индексацию в середине года, а не с начала года, как было там лет 5 назад, потому что конец каждого года – это вброс в систему большого объема ликвидности из бюджета. Бюджетные расходы более чем 2 раза в декабре превышают ноябрьские. Соответственно, инфляционный потенциал, он резко возрастает в эти месяцы, поэтому каждый январь мы видели вот такое вот традиционное ускорение инфляции. И когда на это еще на искусственно раздутый спрос накладывалась еще индексация, конечно, влияние на общий уровень инфляции от индексации гораздо более серьезными, чем в летние месяцы, когда влияние влияние на фоне роста производства продуктов питания сезонного, на фоне того, что нет резкого роста бюджетных расходов, доходов населения. Соответственно, вклад индексации в общий индекс цен, он стал гораздо менее чувствительным для системы. Поэтому я бы не видел каких-то новых факторов, да и, в общем-то, влияние на инфляцию, на июльскую, оно, в общем-то, минимально, несравнимо с тем, когда бывала индексация в декабре.
Говоря о неких дополнительных рисках, вы, видимо, подразумевали внутренние, а не внешние.
Вот эта низкая инфляция в январе-феврале, относительно низкая, и в марте, это следствие того, что бюджетные расходы очень сильно отстают от графика. И дефицит за первые два месяца был минимальным. Но Минфину придется как бы догонять по расходам этот план, даже если они как-то там будут подкорректированы, урезаны. Но, тем не менее, дефицит бюджета в конце года, в четвертом квартале, я думаю, даже в третьем, он начнет существенно увеличиваться. Это будет означать, в общем-то, повышение инфляционного давления на систему. То есть есть риски повышения инфляции не летом, не во втором квартале, скорее всего, а в самом конце года, когда вот основная масса расходов, скорее всего, хлынет в систему. Поэтому здесь, конечно, вот будущие инфляционные тренды во многом будут зависеть от того, что помимо Минфина будет делать Центральный банк в своей зоне ответственности.
А повышение акцизов на бензин с 1 апреля. Министерство финансов само прогнозирует, что это повысит розничные цены на бензин на 6,5-7%, а цена бензина, как известно, включается в цену чуть ли не любого товара.
Я не оцениваю это как существенное, потому что вот такого рода разовые индексации, если они имеют какое-то место, но на фоне ограниченного спроса, поскольку доходы населения и зарплаты растут довольно медленно, я бы считал этот эффект пренебрежимо малым.
Вы полагаете, что российская экономика уже адаптировалась к ценам на нефть в 30-35 долларов за баррель, и потому можно ожидать возобновления ее роста уже в 2017 году. Что именно вы подразумеваете под такой адаптацией?
Если посмотреть на исторические ряды, национальные счета, другие макроэкономические показатели, мы видим, что экономика всегда адаптировалась, так или иначе, без рецессии, когда колебания цены нефти в среднегодовом выражении были где-то 20-25%. Даже 30% так или иначе были как-то перевариваемы. Но вот такие вот серьезные изменения, резкие, как, например, 45-50%, когда цена нефти падала практически вдвое, а именно так случилось в 2015 году, основной фактор не уровень цены нефти, а изменение цены нефти. Это вот то, что участников рынка ждать, а где же дно. И когда цена нефти долго не находит дна, вот в течение какого-то периода времени, экономическая активность тормозится, потому что действительно сложно принимать решения, когда неизвестно, где будет не только дно нефти, но, соответственно, где будет дно курса. В этом году, скорее всего, мы таких вот колебаний не увидим, и вот в этом смысле каких-то серьезных новых изменений в ожиданиях не предвидится.
Но это все же внешний фактор, а внутренние факторы, указывающие, как вам представляется, на адаптацию экономики?
Другой элемент адаптации – это то, что уже нет такого панического настроения к колебаниям курса рубля у большинства экономических агентов. И более слабый рубль, который мы видели в очередной раз в начале года, он по-прежнему поддерживает на хорошем уровне профицит счет текущих операций, которого вполне достаточно для обслуживания и погашения внешнего долга. О чем опасения были год назад, это тоже стало одним из факторов неопределенности. Сейчас этого нет. Ну и, наконец, если посмотреть вот на самые последние данные, видно, что промышленность в годовом выражении, она уже растет. По крайней мере, в феврале небольшой рост обозначился, хотя вот в прошлом году в течение всего года был спад там, на 4-5-6% в зависимости от месяца. Сейчас появляются также и признаки, что и в других сегментах, например, очень хорошие в феврале результаты по строительству, которые тоже показывают в годовом выражении по февралю рост. В транспортном секторе и в сельском хозяйстве рост где-то от 3-4%. Это показывает, что в различных сегментах экономическая активность восстанавливается, и, в принципе, даже вот появляются шансы, что в зависимости, какая будет ситуация вот в ближайшие 2-3 месяца, вполне возможно, что мы можем выйти на положительные темпы даже и в конце этого года. По ВВП.
По вашим оценкам, спад внутреннего потребления в России уже близок к так называемому уровню поддержки, и уже во втором полугодии, если если нефть не упадет ниже 30 долларов за баррель, может начаться его восстановление. На чем основаны такие прогнозы? Ведь пока динамика и реальных доходов населения, и инвестиций предприятий в собственное развитие к такому оптимизму явно не располагают.
Я бы здесь начал с того, что статистики инвестиций мы не увидим еще несколько месяцев. С этого года прекращаются месячные публикации. Более того, существенно поменялась методика расчета инвестиций. И, наверное, первые данные по инвестициям, это будет только квартальная статистика, она будет не помесячной. Мы увидим их где-то в мае, не раньше. По инвестициям можно судить косвенно о показателях строительства, о производстве товаров инвестиционного назначения. И есть шансы на то, что одним из таких факторов роста, не локомотивом, наверное, еще рано об этом говорить, но фактором роста будет все-таки оживление инвестиционной активности. Видно, что, допустим, производство ряда товаров инвестиционного назначения, по тем же январским, февральским данным, оно вышло в плюс. Речь идет о грузовиках там определенного назначения, о некоторых других товарах, типа станков и так далее, и так далее. То есть какие-то признаки такого оживления есть. Но это вот инвестиционная часть внутреннего спроса.
Но инвестиционный спрос обеспечивает не более четверти общего объема российской экономики, тогда как потребительский спрос – это более половины объема ВВП. И этот спрос резко сократился из-за упавших доходов населения.
Что касается потребительской части, то тут, конечно, раньше, чем до конца года, не следует ожидать никакого оживления, потому что очень сильные, во-первых, эффекты базы, но будет такое вот постепенное улучшение ситуации. Ведь на самом деле товарооборот розничный, который падал двузначными темпами по официальным данным в конце прошлого года, во втором полугодии в частности, сейчас снижение розничного товарооборота, оно уже минимальное, это там 3-4-5%. Я думаю, что 3-4% это то, что мы увидим в минусе во втором квартале, а к концу года это может уже близко к нулю быть. Поэтому потребительская часть, она будет в минусе, но вот инвестиционная часть будет в плюсе.
Чтобы спад розничной торговли, как вы предполагаете, к концу года остановился, необходимо, чтобы и реальные доходы населения перестали падать. Пока они продолжают сокращаться высокими темпами, чему, правда, в немалой степени способствует относительно высокая база соответствующих месяцев прошлого года, когда темпы этого спада были в 2-3 раза меньшими.
Когда мы смотрим на статистику реальных доходов и реальных заработных плат, во-первых, это функция инфляции, которая тоже очень нестабильная, очень сильные эффекты базы. И другой вот момент я хотел бы подчеркнуть. Наверное, не стоит обращать серьезного внимания на статистику реальных располагаемых доходов, потому что здесь вот есть определенные тонкости, например, продажа валюты, продажа других активов. Она очень делает этот показатель волатильным. И, наверное, с точки зрения понимания того, что происходит в целом с доходами населения, правильнее смотреть все-таки на такой показатель, как динамика реальной заработной платы. А здесь вот мы как раз видим снижение довольно умеренное на 3-4%, которое, в общем-то, совпадает с динамикой оборота розничной торговли. Это лучше, чем то, что мы видели в прошлом году, и есть такое вот плавное инерционное улучшение.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков.
С ним беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Международный трибунал по военным преступлениям бывшей Югославии в Гааге признал накануне бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорил к 40 годам тюрьмы. Главное преступление, которое инкриминируется Караджичу, его причастность к массовым убийствам боснийских мусульман в Серебренице в 1995 году. Караджич был арестован в Белграде в 2008 году и доставлен в Гаагу после того, как в 2006 году в камере предварительного заключения в Гааге скончался бывший президент Сербии Слободан Милошевич. Караджич стал самым высокопоставленным политиком, которого судят за преступления военного времени. Приговор в Гааге, кроме 200 аккредитованных журналистов, пожелали услышать 150 жертв преступлений, более 100 представителей научного и правозащитного сообщества, десятки дипломатов. Убийство мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице признано самой жестокой расправой в Европе со времен Второй мировой войны. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Юлия Петровская.
Арест Радована Караджича, которому удавалось скрываться от международного правосудия 13 лет, стал сенсацией лета 2008 года. Как признавал главный обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц, трудно было представить, что бывшего лидера боснийских сербов когда-нибудь арестуют, и многие уже потеряли надежду. Ходили слухи, что Караджич скрывался то в горах, то в монастырях в Боснии или Черногории, то в России, то в Белоруссии. Утверждалось даже, что неприкосновенность Караджича гарантировали сами Соединенные Штаты в обмен на его уход из политики. И вот в июле 2008 года выяснилось, что он спокойно проживал в Белграде. Преобразившись в доктора Дабича с окладистой бородой, он читал лекции по альтернативной медицине и пропагандировал здоровый образ жизни. Уже в скором времени постриженному и гладко выбритому Караджичу зачитали обвинительное заключение в Гааге, где он и находится последние 8 лет. Караджич был обвинен в геноциде в Сребренице и еще 7 населенных пунктах Боснии и Герцеговины, в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны, а именно в убийствах, депортациях, негуманном обращений и других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов, терроризирование гражданского населения Сараева путем артиллерийских и снайперских обстрелов и захвате миротворческого персонала ООН в заложники. Международное правосудие называет Караджича и бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича главными участниками совместного преступного действия, целью которого было полное очищение от боснийских мусульман и хорватов территорий, которые сербские лидеры считали своими. С момента ареста Караджича стало ясно, что ему уже не суждено вернуться из Гааги. Слишком многое было совершено под его руководством, и слишком откровенно он высказывался на публике. Караджич был ключевым политическим руководителем сербского территориального образования в Боснии и Герцеговине, Республике Сербской, и верховным главнокомандующим, определявшим политику и идеологию. А ее суть сводилась к тому, что Босния и Герцеговина – это святая сербская земля. При этом утверждалось, что сами сербы находятся в опасности. Лидеры боснийских сербов, получившие военную, политическую и финансовую поддержку из Белграда, в итоге установили контроль над 70% боснийской территории. Республика Сербская, по сути, превратилась в этнически чистое мафиозное образование, где правящая клика обогащалась при помощи контрабанды.
Караджич выступал за то, чтобы все сербы жили в одном государстве, то есть за то, чтобы боснийские сербы жили совместно с сербами из Сербии и Хорватии. Таким образом, о самостоятельности Боснии и Герцеговины, по его мнению, не могло быть и речи. В связи с этим часто вспоминают заявления Караджича в парламенте в начале 90-х, когда он сказал, что лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович, нацелившийся на независимость Боснии и Герцеговины, ведет свой народ к исчезновению. Караджич, который изначально говорил о необходимости переселения людей и обмена имуществом, позднее пришел к идеологии и пропаганде геноцида. Он, его окружение и подконтрольные средства информации создали картину, согласно которой только сербский народ имел право жить на этой территории. Национализм в 90-е шел со всех сторон, но с самого начала войны позиции Милошевича и Караджича и в политическом, и в военном смысле были самыми сильными. За этой политикой стояли и остатки Югославской народной армии.
Говорит в беседе с Радио Свобода политический аналитик Желько Баич. Говоря о нынешнем отношении сербов к политике Караджича, психолог Серджан Пухало отмечает в беседе с Радио Свобода, что его скорее воспринимают как мученика.
Нынешние власти Республики Сербской во главе с Союзом независимых социал-демократов Милорада Додика занимаются прославлением Радована Караджича. Я думаю, что его репутация сейчас лучше, чем в первые послевоенные годы. Для защиты Республики Сербской власти используют и осужденных военных преступников. Это встречает одобрение и поддержку со стороны многих сербов. При этом в Республике Сербской не принято говорить о военных преступлениях, совершенных сербами. О них не говорят ни политики, ни органы власти республики, ни преподаватели школ и факультетов. Республика Сербская очень маленькая, и на самом деле здесь все известно о преступлениях. Но о них не говорят, потому что это не патриотично.
Интересно, что президент Республики Сербской Милорад Додик, который в эти дни активно выступает в поддержку Караджича, называя его жертвой международного правосудия, в прошлом был его противником. Тот факт, что Караджич находится в тюремной камере, сам по себе еще не означает поражение его политики. Созданная им Сербская демократическая партия сейчас является частью правящей коалиции Боснии и Герцеговины на государственном уровне. Лица, находившиеся в годы войны на нижнем уровне власти, до сих пор сохраняют позиции во властных структурах. Осужденные военные преступники, как, например, Мамчила Краешник, возвращаются в политику. Националистический дискурс остается основным. При этом эксперты сходятся во мнении, что этноконфессиональная концепция устройства государства и межэтнические разделительные линии создают новые риски.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Белграде Юлия Петровская. Радио «Свобода» продолжает серию сюжетов о российской политике глазами бывших и действующих лидеров стран постсоветского пространства «Россия и я в тени Кремля». Сегодня в нашем эфире Нино Бурджанадзе. В 2001-2008 годах она возглавляла парламент Грузии. Дважды на протяжении этого периода в течение короткого времени исполняла обязанности президента страны, в том числе сразу после победы так называемой «революции роз» в ноябре 2003 года, в результате которой ушел в отставку Эдуард Шеварнадзе, и власть перешла в руки оппозиции, возглавляемой Михаилом Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зурабом Жванией. Сегодня Нино Бурджанадзе, который 51 год, снова в оппозиции, возглавляет партию «Демократическое движение «Единая Грузия». С Нино Бурджанадзе беседовала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Саусь.
Нино Анзоровна, вот с одной стороны, вас называют практически единственным пророссийским политиком в Грузии. Некоторые даже говорят рупором российской политики. А с другой стороны, вас называют одним из немногих политиков, который может вести переговоры с Россией без потери территории для Грузии. А вы себя пророссийским политиком назвали бы?
Нет, конечно. Во-первых, нет никакого основания меня называть рупором российской политики. Это клише, которое было в свое время придумано для того, чтобы максимально игнорировать точку зрения, которую я высказывала, и максимально сделать одиозной ту позицию, которая является действительно очень важным. Я также не считаю себя прорусским политиком. Я вообще считаю, что совершенно неправильно, когда политики себя называют и считают или прорусским, или прозападным. Нужно быть политиком, представляющим интересы своей страны, своего собственного народа. Я считаю, что для Грузии, как и для любой страны, жизненно необходимо вести нормальный диалог со всеми государствами и соседями, и тем более, когда этим соседом является ядерная супердержава.
То есть дважды были исполняющие обязанности президента Грузии, дважды были председателем грузинского парламента. Вот за время, когда вы были во главе парламента, когда вы были во главе страны, какой самый лучший день в отношениях с Россией могли бы вы назвать? И какой самый худший день?
В 2003 году, вот после революции, я прекрасно помню мой разговор в ранге исполняющего обязанности президента с тогдашним президентом России Владимиром Путиным, потом мой визит в Москву, которое, естественно, было поддержано и со стороны остальных лидеров революции Саакашвили и Жвания. Я прекрасно помню нашу договоренность относительно того, что да, российско-грузинские отношения находятся в тупике, есть очень сложные проблемы, нужно начать с пустого, с нового листа, с белого листа. И такая договоренность была достигнута. Я практически тогда подготовила почву для следующей встречи уже вновь избранного президента Саакашвили и Владимира Путина. Эта встреча действительно принесла очень серьезные, открыла, вернее, очень серьезные возможности.
А самый плохой день?
Самый плохой день, это уже, наверное, после моего ухода. Это, конечно, 2008 год. Это страшная совершенно трагедия. Хотя были и сложности в российско-грузинских отношениях. Я помню, например, 2008 год, пока я еще была председателем парламента, когда практически мы стояли у грани войны, когда российские железнодорожные войска вошли в Абхазию, формально или неформально, для реабилитации железнодорожного сообщения. Здесь, в так называемом нашем лагере, были люди, которые просто это считали поводом для того, чтобы начинать военные действия с Россией. Но, слава богу, тогда мне удалось их переубедить, и мы смогли избежать этой страшной трагедии. Но через 2 месяца уже после моего ухода этого уже не случилось. То есть не было никого, кто мог бы переубедить Саакашвили не делать глупости. И мы получили то, что получили, к сожалению, большую трагедию в 2008 году.
Вы много раз говорили, что этой трагедии можно было избежать. Как? Что Россия не напала бы ни в этот год, ни в другой, ни в третий?
Нет. Потому что 15 лет уже этот конфликт продолжался, и, конечно же, это была очень больная тема для Грузии. До открытого военной конфронтации уже за последние 15 лет, слава богу, не доходило. Были серьезные продвижки, и можно было, особенно в Южной Осетии, совершенно уже по-другому вести ситуацию, и можно действительно было бы сделать так, чтобы был бы прорыв в урегулировании этого вопроса. Если бы Саакашвили не сделал то, что он сделал, этой войны бы не было. И как бы это мне не было бы больно говорить, как бы это было бы неприятно говорить, я должна это сказать, потому что если мы будем скрывать эту правду, во-первых, она не скрывается, потому что в докладе госпожи Тальявини прям черным по белому все это написано. Саакашвили начал бомбить Схинвали, отдал приказ бомбить Схинвали. Конечно же, может быть, в России были силы, которые хотели бы, что эта война была, которые готовились к этой войне, но тем более, когда ты знаешь, что есть силы, которые тебя хотят провоцировать, ты не должен быть спровоцированным. То есть эту войну можно было избежать на все 100%. Я это заявляю полной ответственностью. Я это знаю. И придет время, когда будет объективное расследование этой войны, и обязательно по полочкам будет разложено все, почему случилось то, что случилось.
Как вы считаете, что можно, а что нельзя в отношениях небольшого постсоветского государства с Россией? Что никогда нельзя делать? Что опасно делать?
Вы знаете, не надо дразнить Россию. Вообще не надо дразнить никого, даже маленького соседа, потому что навредить может каждый. Нужно пытаться искать пути выхода из любого конфликта, из любой ситуации. Нужно добиться того, чтобы сосед, малый или большой, уважал твои национальные интересы. И не надо кричать об этом. Нужно просто вести нормальный диалог, нужно пытаться дать понять, что есть общие интересы. И, безусловно, у всех государств в мире, которые являются соседями, у них есть общий интерес. Не может не быть общего интереса. Например, несмотря на то, что у Грузии и России очень много, во многом, может быть, не совпадают интересы, есть интересы, которые однозначно совпадают об интересах обоих государств. Например, это мир на Кавказе. И для того, чтобы на Кавказе и на Северном, и на Южном был мир, необходимо координировать какие-то действия. России нужно, чтобы Грузия была доброжелательным соседом, потому что это важно для мира на Северном Кавказе. Это можно в хорошем смысле этого слова использовать для улучшения интересов. В принципе, если смотреть, России невыгодно поддерживать сепаратизм. Это же ясно, потому что Россия является федеративным государством. Так нужно уметь...
Она поддерживает сепаратистов.
Нужно сделать так, чтобы она не поддерживала сепаратизм. Но это не получится силой. Это не получится криками относительно членства в НАТО. Это не получится криками относительно того, что Россия такая, плохая или так далее. Потому что это не политика. Такая страна, как Грузия, не может себе позволить не разговаривать с соседями. Надо говорить, надо вести такой диалог, который тебе даст максимальные результаты. И надо убедить Россию, что для него более выгодно иметь нормальные отношения с Грузией, чем поддерживать сепаратизм или какие-либо другие процессы, негативные процессы.
Вот ваш визит в Москву как раз был связан с этим. Вы были в России недавно совсем о приглашении председателя Государственной Думы и привезли... так сказать, послание от представителей высокопоставленных российских властей грузинским коллегам, что можно начать диалог для того, чтобы вот как-то выйти из тупика российско-грузинских отношений. Это послание было передано, приняли его в Грузии?
Нет, это послание просто никто не захотел слушать.
А почему?
Ну вот не знаю, спросите у представителей грузинской власти. Ведь это же тоже показатель ненормальности ситуации, которая сейчас есть в Грузии. Вы знаете, ну, можно было как минимум выслушать. Ведь выслушать эти предложения ни к чему не обязывало представителей власти. Они могли сказать, что да, мы выслушали госпожу Буджанадзе, но нам не показались эти предложения важными. Или нам не показались эти предложения реалистичными. Но они даже испугались выслушать, чтобы, не дай бог, кто-то их не назвал прорусским политиком. Я абсолютно уверена, я встречалась с высшим российским руководством, я знаю, и я это говорю с полной ответственностью. Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией. Россия заинтересована в том, чтобы эти отношения вошли в нормальную колею. Просто нужно иметь политическую волю, не бояться, что тебя могут назвать пророссийским.
Вот я хотела спросить, вы говорите про это клише, про ярлыки, про российскую политику. Как вам приходится в грузинской политике? Нелегко, наверное.
Вы знаете, с самого начала, когда впервые меня начали называть прорусским, у меня это вызвало улыбку, потому что Но это как-то совершенно не вписывалось ни в мой имидж, ни в мою позицию. Потом уже, когда начались не только как бы так мелком такие клише появляться, а уже начались обвинения конкретные, ну, конечно, это неприятно, конечно, это болезненно, тем более, когда у тебя есть дети, у тебя есть семья, у тебя есть единомышленники, которые как бы получают вот этот вот черный пиар, клише предателя Родины. Но, вы знаете, когда ты в политике, ты должен себе спросить, вот что ты делаешь, это правильно, это соответствует твоему внутреннему состоянию, внутренней вере или нет. Я просто абсолютно уверена, что то, что я сейчас делаю, это абсолютно правильно, и что другого пути просто нет. Я еще раз могу подчеркнуть, назовите мне хоть один случай в мировой истории, может быть, я чего-то не знаю, назовите мне один случай, когда территориальные споры и вопросы были решены без диалога.
Хотел поговорить с вами про аннексию Крыма. Вот вы неоднократно говорили, я процитирую: «Крым сейчас является частью России и больше никогда не станет частью Украины, и что Украине нужно думать о том, чтобы не потерять еще больше территорий, и что крымская история – это бесповоротная ситуация». Можно ли тогда, если провести, может быть, это не очень корректные параллели с Абхазией и Южной Осетией, что это тоже бесповоротная ситуация?
Нет, параллели проводить нельзя и не надо, потому что это просто неправильно. Во-первых, в истории не бывает абсолютно единичных примеров. А что касается Крыма и Абхазии и Южной Осетии, это абсолютно разные вещи, потому что, во-первых, в Крыму население практически 95% это не прорусские, а русские. Это нужно было тоже учитывать украинскому руководству. Я уж не говорю про историю, кому кто что принадлежало. Это как бы для современного международного права, естественно, не является как бы показателем и правильно. Давайте скажем, в Крыму был проведен референдум. И никто практически реально не ставит под сомнение этот референдум, потому что в нем принимало участие практически 90% населения. Мы прекрасно знаем, какой был результат. В Абхазии и в Южной Осетии была проведена этническая чистка. То есть референдумы и выборы там были проведены после того, как коренное население в Абхазии где-то 350 тысяч беженцев, а в Южной Осетии где-то 150 тысяч человек были выдворены из страны. Давайте вернем этих людей в Абхазию и в Южную Осетию, проведем референдум, и уж потом поговорим, если они проголосуют за независимость Абхазии и Южной Осетии, нам придется это признать. Но я не думаю, что 350 тысяч человек, которые были изгнаны из Абхазии, и 150 тысяч человек, которые были изгнаны из Осетии, проголосуют за независимость. Я уверена, что они проголосуют за единое, достойное сосуществование в рамках единого грузинского государства.
В одном из интервью вы говорили про русского солдата, победить которого у маленькой Грузии практически нет шансов. В августе 2008 года вы боялись русского солдата? Вы боялись Россию?
Я не могу сказать, что я кого-то боялась. Я боялась за то, что я видела, что происходит на нашей территории. Ну, конечно же, если солдат, то будет то русский или другой, возьмет в руки оружие и направит это на твою маленькую страну. Любого такого солдата и любой такой армии нужно бояться. Просто не нужно до этого доводить ситуацию. Ни в коем случае. Ведь было ясно. Вы знаете, вот меня просто до крайности возмущало то, когда я доказывала окружению Саакашвили, что нельзя воевать с русскими. Ну нельзя воевать с русскими, они воевать умеют.
Поддерживаете ли вы отношения с Владимиром Путиным?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что значит поддерживаю отношения. Я надеюсь, что у меня будет встреча с ним еще в будущем, потому что я считаю, что те встречи, которые были, не были очень важными, очень интересными. Я действительно вижу, что этот человек не является врагом Грузии. Во-первых, он серьезный политик. Наверное, об этом никто спорить не будет. Поэтому в силу своей серьезности он просто не может быть или врагом, или другом какого-либо государства. Он является представителем своего государства и борется за интересы своего государства. Еще очень прагматично, как бы, почему он должен быть врагом Грузии? Просто у него, естественно, есть его государство, есть интересы не только в рамках собственных границ, но за пределами границ собственного государства. Это как бы признак любого большого государства. Цель у маленьких государств должно быть, чтобы эти интересы, они не вредили национальным интересам маленьких государств. Вот и все.
Можно ли с ним вести конструктивный диалог сейчас?
Конечно, однозначно. Если бы с ним нельзя было вести диалог, к нему бы не приезжали Меркель, Керри, остальные представителей мировой политики. Поэтому я даже не считаю как бы правильным вообще ставится так вопрос. Он серьезный политик, и он человек, который, по моему опыту, держит свое слово. Во всяком случае, то, что он нам в свое время Грузии обещал, он выполнил.
С Нино Бурджанадзе беседовала Анна Саусь. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор, ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.